врачевство от уныния. Господи, владыка живота моего, дух уныния не дашь мне. Значит, дух уныния противен не одним забавам мирским, а и жизни христианской. Почему? Потому что жизнь христианская требует постоянной деятельности духовной, бодрости, мужества и силы. А в унылом какая деятельность, какая бодрость и какая сила? Потому что Царствие Божие, в котором находится истинный христианин, есть по свидетельству апостола правда, мир и радость о Духе Святом. А в унылом какой мир и какая радость? Потому те, которые думают, что жизнь христианская непременно сопряжена с унынием, сами показывают, что они не знают духа истинного христианства. Нет, это дух света, крепости и силы, дух мира и вечной радости. Правда, что христианин не вдруг достигает этого блаженного состояния. Подобно как тяжело больной не вдруг получает здоровье, но чувство самого начала выздоровления душевного уже чувство отрадное и утешительное, которое, постоянно возрастая, наполняет всю душу миром и радостью. Правда и то, что истинный христианин, всегда занятый делом своего спасения, вкушая при том, хотя по временам, удовольствия высшие и духовные, чуждается шумных радостей мира, представляется нередко задумчивым в те минуты, когда другие не знают меры своим восторгом. Но он столь же мало почитает за потерю неучастия в радостях мирских, сколь мало человек взрослый считает за потерю то, что не участвует в играх и забавах детских. Его задумчивость происходит не от духа уныния, а от других причин, нередко от мысли, как некоторые могут веселиться тогда, когда им надлежало бы плакать. Правда, наконец, и то, что христианин, ведя до конца жизни непрестанную брань со грехом и страстями, подвергается иногда таким искушениям, о каких миролюбцы не имеют и понятия. Но духовная брань не производит в нем духа уныния. Воин Христов сражается против врага спасения своего еще с большим благодушием, нежели воин царя земного. Поэтому, когда увидите, братья мои, истинного христианина, страдающего унынием, то не спешите делать вывод не в пользу христианства. Нет, из этого следует только, что данный член тела Христова еще не совершенен в вере и преданности, что он по слабости природы человеческой не дугает еще сердцем, и, может быть, этот недуг духовный, нарочно допущен врачом небесным для возвращения ему полного здравия. Как бы то ни было, только уныние всегда есть состояние духа неестественное. Это болезнь, которая при усилении своем и продолжительности может сделаться крайне опасной и причинить смерть не только духа отчаянием, но и самого тела его разрушением. Печаль мира сего, замечает апостол, смерть производит. Потому-то святые мужи ничего так не боялись, как уныние, и при первом появлении врага спешили принимать все меры к отражению его. По уединенной и подвижнической жизни их, уныние, конечно, было для них опаснее, чем для людей, живущих в мире. Но и живущие в мире не могут предаваться ему безопасности для своей души и тела, которое тем более возрастает, чем дольше продолжается это неестественное состояние. Потому всем нам полезно вникнуть в дело и рассмотреть, от чего происходит уныние и какие есть против него средства. Источников уныния много, и внешних, и внутренних, и духовных, и чувственных. И, во-первых, в душах чистых и близких к совершенству уныние может происходить от оставления их на время благодатью Божией. Состояние облагодатствованное – самое блаженное. Но чтобы находящийся в этом состоянии не возомнил, что оно происходит от его собственных совершенств, благодать иногда удаляется и скрывает себя совершенно, предоставляя любимца своего самому себе. Тогда бывает со святой душою то же, как если бы среди дня наступила полночь, или в самый теплый летний день ударил зимний мороз. В душе появляется темнота, холод, мертвость и вместе с тем уныние. Во-вторых, уныние, как свидетельствуют люди опытные в духовной жизни, бывает от действия духа тьмы. Если враг спасения не может занять души на пути к небу чувственностью, прельстить ее благами и удовольствиями мира, то обращается к другому средству и наводит на нее внутреннюю тяжесть и уныние. В таком состоянии душа бывает как путник, вдруг застигнутый мглой и туманом, не видит ни того, что впереди, ни того, что позади, не знает, что делать, теряет бодрость и присутствие духа, впадает в нерешимость и не знает, что делать. Этому роду уныния подвергаются люди, также немало подвязавшиеся на пути добродетели, уже победившие искушение чувственности. Третий источник уныния есть наша падшая, нечистая, обессиленная, помертвевшая от греха природа. Пока мы действуем по самолюбию, наполнены духом мира, подвергаемся действию страстей, то до тех пор природа в нас весела и жива. Откуда в ней берется сила, дух, отвага и терпение? Но перемените направление жизни, сойдите с широкого пути мира на узкий путь самоотвержения христианского, примитесь за покаяние и самоисправление. Тотчас откроется внутри вас пустота, обнаружится духовное бессилие, ощутится сердечная мертвость. Пока душа не успеет наполниться новым духом любви к Богу и ближнему, верой в силу креста Христова и прицепиться, как ветвь, всеми мыслями и чувствами к древу жизни, Господу Иисусу, до тех пор дух уныния в большей или меньшей мере для нее неизбежен. Счастлива она, если недолго останется в этом состоянии, ибо от него недалеко до отчаяния духовного. Этому роду уныния подвергаются в первую очередь грешники по их обращении. Четвертый источник уныния духовного есть недостаток, тем более прекращение деятельности и привычных трудов. Перестав употреблять свои силы и способности, душа теряет живость и бодрость, становится вялою и слабою. Прежние занятия становятся ей противны, начинает ощущаться внутренняя пустота, появляется недовольство, скука и уныние. Уныние может происходить и от различных печальных случаев в жизни, например, смерти сродников и любимых, потери чести, имущества и других несчастных происшествиях. Все это, по закону нашей природы, сопряжено с неприятностью и печалью для нас. Но, по закону той же самой природы, печаль эта должна уменьшаться со временем и исчезать, когда человек работает над собою и не предается печали. В противном случае появляется дух уныния. Может происходить уныние и от некоторых мыслей, особенно мрачных и тяжелых, когда душа слишком предается подобным мыслям и смотрит на предметы не во свете веры и Евангелия. Так, например, человек легко может впасть в уныние от частого размышления о неправде, господствующей в мире, о том, как праведные здесь скорбят и страдают, а нечестивые возвышаются и блаженствуют, и как все, по видимости, отдано на произвол страстей человеческих и случаев. Могут, наконец, источником уныния душевного быть различные болезненные состояния тела, особенно некоторых его членов. Отчего бы, впрочем, ни происходило уныние, молитва всегда есть первое и последнее против него средство. В молитве человек становится прямо перед лицом Божиим, но если, став против солнца, нельзя озариться светом и не почувствовать тепла, тем более свет и тепло духовные, непосредственные следствия молитвы. Кроме того, молитвой привлекается благодать и помощь свыше, от Духа Святого, а где Дух Утешитель, там нет места унынию, там сама скорбь будет в сладость. Чтение или слушание Слова Божия, особенно Нового Завета, есть также сильное средство против уныния. Спаситель не напрасно призывал к себе всех труждающихся и обремененных, обещая ему упокоение и радость. Радость эту он не взял с собой на небо, а всецело оставил в Евангелии для всех скорбящих и унылых духом. Кто проникается духом Евангелия, тот перестает скорбеть безотрадно, ибо дух Евангелия есть дух мира, упокоения и отрады. Богослужение и особенно святые таинства Церкви также являются великим врачевством против духа уныния, ибо в Церкви, как в Доме Божьем, нет для него места. Таинства все направлены против духа тьмы и слабости природы нашей, особенно таинство исповеди и причащения. Слагая себя тяжесть грехов посредством исповеди, душа чувствует легкость и бодрость, а принимая в Евхаристии тело и кровь Господа, чувствует оживление и радость. Беседа с людьми, богатыми духом христианским, также средство против уныния. В разговоре мы вообще выходим более или менее из мрачной глубины внутренней, в которую душа погружается от уныния. Во время беседы в человеке унылом, можно сказать, раскрываются недра его духа, подавая доступ туда свету и теплу духовному. Кроме того, при обмене мыслями и чувствами в разговоре мы воспринимаем от собеседника некую силу и жизненность, что так нужно в состоянии уныния. Размышление о предметах утешительных также очень помогает в унынии, ибо мысли в этом состоянии или вовсе замедлены, или кружатся около предметов печальных. Чтобы избавиться от уныния, нужно принудить себя мыслить о противоположном. Например, если уныние произошло от печали о смерти любимого человека, то вместо того, чтобы бродить непрестанно мыслями у его могилы, представлять себе его лежащим во гробе или тлеющим в земле, переноситесь чаще мыслями на небо, где его дух. Представляйте день всеобщего будущего воскресения, когда мы все облечемся новым, прославленным, бессмертным телом и не будем больше находиться в горестной разлуке с ближними. Занятие трудом телесным также прогоняет уныние. Человек унылый не способен бывает к труду, но несмотря на это пусть начнет трудиться, даже нехотя. Пусть продолжает труд, хотя и без успеха. От движения живет сначала тело, а потом и дух почувствует бодрость. Мысль среди труда постепенно отвратится от предметов, наводивших тоску, а это уже много значит в состоянии уныния. Наконец, если источник уныния скрывается в недугах телесных, то христианин не должен пренебрегать пособиями и искусствами врачебными, ибо искусство это от Бога. Господь создал, говорит Писание, врача на потребу человека, поэтому врач есть слуга Божий для нас во благое. Смотри книгу пророка Сираха, 38 глава, 1 и 12 стихи. Все, что мы говорим об унынии, касается уныния христианина. Страдают ли унынием миролюбцы и грешники, не родящие спасения души своей? Всего больше и чаще, хотя, по видимости, жизнь их состоит большей частью из забав и утех. Даже по всей справедливости можно сказать, что внутреннее недовольство и тайная тоска есть постоянная доля грешников, ибо совесть, сколь бы ни заглушали ее, как червь, точит сердце. Внутренний человек, как не подавляют его, поднимает нередко голову и стонет. Невольное, глубокое предчувствие будущего суда и воздаяния также тревожит душу грешную, возмущает и делает для нее горькими безумные утехи чувственности. Самый закоренелый грешник по временам чувствует, что он как ветвь без корня, как здание без основания, что внутри его пустота, мрак, язва и смерть. Отсюда та неудержимая наклонность миролюбцев к непрестанным развлечениям, к тому, чтобы забываться и быть вне себя. Что сказать миролюбцам об их унынии? Оно благо для них, ибо призывает и побуждает к покаянию. Поэтому, вместо того, чтобы прогонять это уныние как болезнь, им надо пользоваться как врачевством, обращая его из бесплодной печали века сего в спасительную печаль по Боге. И пусть не думают, что нашлось бы для них какое-либо средство к освобождению от этого духа уныния, пока не обратятся на путь правды и не исправят себя и своих нравов. Суетные удовольствия и радости земные никогда не напомнят пустоты сердечной. Душа наша пространнее всего мира. Напротив, с продолжением времени радости плотские потеряют силу развлекать душу и обратятся в источник тяжести душевной и скуки. Между тем, печаль по Богу, сокрушение своей беззаконной жизни, хотя вначале и прибавит, по видимости, тоску душевную, но со временем послужит к совершенному исцелению от всех болезней сердечных, ибо приведет за собою правду, мир и радость о Духе Святом. Аминь.